Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Сегодня у нас дорогой гость с Урала. И хотя Урал был для моей семьи печальным краем ссылки моих бабушек, краем русской Голгофы, царской Голгофы, но для меня это малая родина – очень красивая природа, реки, полезные ископаемые, горы. Там целая малахитовая шкатулка, наполненная алмазами, хризолитами, хризопразами, аметистами, топазами и так далее, золотом, платиной, серебром. Кстати, 27 января, в день моего ангела, день святой равноапостольной Нины, день рождения Павла Петровича Бажова. По его поэтичным сказам созданы фильмы, балет Прокофьева «Каменный цветок», симфоническая поэма Муравьева. И вот дети до сих пор с радостью и пользой слушают сказы этого доброго русского писателя. А еще 27 января, в день моего ангела, святой равноапостольной Нины, память святого исповедника отца Игнатия Кевролетина, в схиме Иоанна. Этот батюшка-монах меня крестил. Я его помню, конечно, не очень хорошо, по детским впечатлениям, но вот ныне он причислен к лику святых. И похоронен он в Верхотурии. Мощи его перенесены с городского кладбища в Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, где и великий святой Симеон Верхотурский, а рядом в Покровском монастыре мощи блаженного Косьмы Верхотурского. И вот святой исповедник Иоанн Кевролетин не только местночтимый святой, но всероссийский. Его имя указано в патриаршем календаре 27 января по новому стилю. Батюшка был достойнейший, сидел за веру в лагерях, терпел нужду, гонения, великий молитвенник и утешитель был. И я благодарю Бога, что окунал меня в купель, вернее, окунали меня в купель и миропомазывали его святые руки. В музее Свято-Николаевского мужского монастыря теперь находятся реликвии из гроба отца Иоанна Кевролетина. Параманный крест, ручной деревянный крест, пояс и еще его пасашок из сосны. Поклониться месту его последнего пристанища приезжают издалека, из разных мест. Иеросхимонах Иоанн Кевролетин Верхотурский, моли Бога о нас. И вот с этой святой уральской земли прибыл к нам наш сегодняшний дорогой гость. Это священник, поэт, член Союза писателей России, настоятель Успенского храма на реке Чусовой близ Екатеринбурга, Екатеринбургской митрополии, отец Александр Никулин. Дорогой батюшка, здравствуйте. Рада, что вы издалека прямо с корабля на бал к нам. Да. И благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Здравствуйте, Нина Васильевна. Храни вас Господь. Спасибо. Ну и храни Господь всех слушающих нашу передачу.
Вот.
Благодарю. Всем желаю милости Божией.
Благодарю вас. Ну и, конечно, вы не один. Вы, как всегда, уже второй раз у нас на эфире, да? И вы всегда приходите со своим другом, профессором Большаком Владимиром Ильичем. Сейчас я назову все его титулы. Профессор Большаков Владимир Ильич, доктор философских наук, проректор Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, автор многих книг по истории русской цивилизации и царской семьи. Добрый вечер, Владимир Ильич.
Добрый вечер, Нина Васильевна, и добрый вечер все радиослушатели.
Батюшка, позвольте, я, конечно, с вас начинаю.
Хорошо.
Как там Урал, как там моя родина, как вы там дышите, как молится?
Да, это такой обширный вопрос. Вы знаете, я когда еще учился в Москве, то и узнал про царственных мучеников, то естественно, что, во всяком случае, душа моя устремилась туда вернуться, где я родился, и чтобы там хоть как-то послужить в славе царственных мучеников. По милости Божией все это случилось. Я вот уже в этом году исполнится 30 лет, как я в сане. Вот, сначала
вы же родились там, вы же уральский, нет?
Да, я уральский. Только в Пермском крае вот я родился. Вот, ну, не так далеко от места моего нынешнего служения. Вот. Ну, что сказать, лучше, когда я что-то прочту.
Батюшка, я смотрю, у вас новая книжка называется «Долгожданный вечер».
Нет, это старенькая, она уже.
А «Уральский крест»?
И это тоже. Ну, что-то можно отсюда прочитать. Но вот это вот с нашего, как бы, вот такого местного вечера, вот такая вот подборочка. Вот,
а вечер какой был посвящен?
Посвященный, естественно, Рождеству. Рождеству и царственным мученикам. Угу. Вот, то есть мы так это совместили, вот, и, в общем, тут из календаря, из нашего нового тоже материала, вот, который у нас календарь выпускается, такой календарь-альбом. Ну, мы вам благословили, поэтому вы посмотрите, да. Храни вас, Господь, да. Вот если что-то, то вот я могу из календаря вот прочесть. Все-таки у нас царский этот год.
Да.
Вот. Да. С одной стороны, печальный, с другой стороны, таких молитвенников за Русь никогда не имела наша Русь.
Это же правда, это царская Голгофа Урал.
Да, да.
И вообще русская Голгофа, сколько там было высланных.
Да, поэтому вот я как раз вот хотел бы начать с этого. Душа русского народа вся в молитве. Она чает Бога своего, очищаясь в устремлении к единому, от всего, что исковеркало ее в веках, от петровских белых чулок до лагерей спецпереселенцев. Душа соборна, с великой болью и откровением проживает она свое ополчение Игорева, слово о полку. Ведь это слово нанизывает все вехи русской истории. Ее путь – путь креста Господня, путь на Голгофу, кости Куликова поля и Бородина, вода под Цусимой, под Мукденом поля, бескрайняя русская равнина, ширь сибирских лагерей, могила Гагарина и Жени Родионова, глина царского пепла, Ганина яма. Все это позвонки соборной боли. А выше Христос на кресте, и свыше грядет воскресение. Воскресение всей Руси, Пресветлой Матушки нашей, величием уподобившейся самой Богородице. Возлюбил Бог Святую Русь, дал нам скорбь ревновать о ней, взывать к ней денно и ночно, да откроется она в молитвах наших, как вертоград священный, как райское вместилище, самые сладкие плоды которого подают нам царские дети. Нет слаще яблока царевича Алексия, Нет прохладней утоляющего жажду душ наших винограда, подаваемого нам от предсветлых ручек царевен лебедей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Всю боль утолит царица Александра, от всякой немощи восставит нас царь Николай и подаст меч и броню на всякого супостата. А слуги-то у них какие славные! Сам батюшка Серафим в золотом котелочке ломотки райского хлеба им подносит, от прежнего образа согбенности своей подает, приговаривая: «Корочку ту запеченную я сам изживал, а вам, милые мои, препасхальные, светлый мякиш уготовил. Вкушайте, вкушайте небесного хлебушка, подымайте, святую Русь. Вот прихватил я с собой топорик мой серебряный, мне его сам батюшка игумен Сергий подаде, да посечеши всю рознь мира сего, наказывал, и ваши слезы бывшие, острее лезвие всякого ныне, миленькие мои, помазаннички Божие, очищение Святой Руси». «Отчего же, батюшка Серафим, государь вас просит, не подходит к нам редком стоящий и поодаль, любимые наши, святитель Христов Николай, победоносец Георгий, любимый батюшка Иоанн, да вот и сам он в сторонке, возлюбленный Сергий и прочие угодники земли нашей, отчего же токмо кланяются, разве не смеют подойти?» «Смеют, даже дают повеление свыше и твоего указания, ваше царское величие. Мне же, убогому, яко пестуну вашему, во всякое время вход не возбранен к вам и в земном бытии, и в небеснем. Однако ж и мне едино, не мне единому, праведные, беспрепятственны к вам, мать и наша Ксенюшка, и Матронушка досточудная, и Симеон Уральский, он же восприял вас на земле своего утверждения веры по слову целебника и утешителя благорождия моего и вашего царевича Алешеньки, и живот свой, обположившая вас, преснопамятный Григорий, мученик, жил сатаны самого по всей земле русской стирающей. Ведь он и же отец лжи, чится Русь удержать в тенетах своих, как малую мушку, паук злоковарный, да друже ваше Григория не дает ему. Едва потянет, там сети порвется. Едва призовут вас в молитвенники люди и Божии, там солнце среди туч выглянет, там лжа растворяется, там золотом купола на белых церквах покрываются. Так-то, так-то, ваше царское боголюбие. Отчего же, батюшка, отче Серафиме, не помочь нам всем другу нашему, да всю ту паутину вражию не сложить, да играет солнышко по всей земле нашей? Да вот ведь открыл мне Господь солнце праведное, ваше царское боголюбие, что и здесь у нас, на небеси, кому Бог судил войти в царство сие лучезарное, слово славою дел своих земных услаждается, и да оное дело каждого к славе Божией, к совершенству произведут. Эка Русь необъятна, да все ж единым токмо топазием в Царстве Божьем зрится, и их сде таковых тысячи. Однако же на Руси великое множество душ загубленных обретается за всю ее многоскорбную историю, то ж все по-единому искупленнички Божии и твои, ваше царское боголюбие, семя жизни вечной во Христе, в сердце их сеяно Богом, царем славы на кресте вознесшимся, а тобою, ваше царское величие, к полку войск небесных предуставленное, как Господь-то с апостолом Павлом вещали нам, ин садил и ин поливал, да все ж по воле самого Господа сил сиречь Вседержителя. И может Бог в мгновение ока Святую Русь воскресить, ваше царское величие, да вот народ совлекся царской святыни и отошла от него благодать. А что получилось далее, вам доподлинно известно, ваше царское боголюбие неизреченное. Да вот за почитателей ваших, батюшка, царь ты наш всемилостивый, ныне и спасается». И вот что еще скажу, умножится почитание ваше, и вера умножится, и вместо всех отступников от царя и державы вашей восстанут почитатели. Ох, 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 ай-ай-ай, какие чудеса тогда откроются, а мы, батюшка царю, хотя и в царстве небеснем, а всего сказать вам не могу». Да не соблазнятся живущие ныне. А нужду имеем с тобою, Отче, помазанниче Божий, весь круг небесный обойти, да всех святых упросить о воскресении земли русской молиться. Да вот так все и будет, ваше царское боголюбие.
Благодарю, дорогие друзья. Сегодня с нами гость с Урала. Это настоятель Успенского храма на реке Чусовой, близ Екатеринбурга, отец Александр Никулин. Он поэт, вот вы сейчас слышали его такое эссе очень красивое, вы так прочитали замечательно. Можете задавать ему вопросы, звоните нам 959-5939. Батюшка, позвольте, благословите, я прочитаю вот это ваше стихотворение.
Хорошо.
Крещение-то было недавно. Вот я сейчас читаю стихи отца Александра Никулина, уральского гостя. «Наберешь святой водицы и спеши к себе домой. Благодать осветит лица на крещение зимой. Как нам от греха проснуться? От худой дорожки той можно в прорубь окунуться, а над нею крест святой. На кресте на том Спаситель длани к Богу возносил, заповедал нам, просите, будет дух превыше сил, будет вам великой веры дивно сладкая струя. Набирай воды сверх меры, вся вселенная твоя». Хорошие стихи.
Ну, это так давно было написано, что я уже...
Что вы забыли.
Да.
А мне понравилось, открыла наугад, и как раз крещение было недавно. Кстати, какое у вас крещение было?
Морозное? Вы знаете, у нас ведь мы всегда делаем снежную часовню, такую вот интересную, ну-ка, обязательно копию какого-нибудь храма древнего. И у нас был и Покрова на Нерли был, и Малый собор Донского монастыря. Такая, а в этом году такая вот беда случилась, что мы сделали очень красивую тоже снежную часовню, а там купель, естественно, внутри, копию Дмитриевского собора во Владимире. Вот, и выступила наледь, было очень тепло, было очень тепло, да, и...
я вижу здесь рисунок. Это что?
Снега.
Это вот как раз... И снега.
Да, и снега, да.
Это храм.
Фантастика.
Да, это вот малый собор.
А кто же там такие скульпторы снежные?
Да,
все
наши ребята. Да тут и послушники, трудники. Нет, тут...
А величина какая?
Ну...
Метра три?
Нет. Это все очень небольшой величины. Примерно... 5 на 5 на 5, и вот тут, значит, кокошники, купол. Вот,
а крест?
Ну, крест деревянный, все остальное снега.
А смотрится, как белокаменный храм.
Нет, это на пруду, видите. Вот, ну и вот в этом году вот рухнул по причине того, что выступила наледь, и внизу подмыло стены, да, и вот мы...
А что, это предзнаменование не очень хорошее?
Не знаю, нет, вряд ли такой год вот теплый. Я как-то не сильно такой, вот есть такой немножко православный такой суеверный, что ли, вот оттенок. Я как-то легко к этому отношусь, но А за часовню было обидно. Все-таки они делают ее там 8 или 10 дней. Вот так, по что это.
Батюшка, а вот вы всегда приходите к нам на эфиры, знаю, что вот когда мы проводим здесь в Москве какие-то мероприятия, вы всегда с профессором Большаковым. А как вы познакомились?
Я
думаю, что чтобы я здесь не сидел в качестве приложения, расскажу сам об этом.
Хорошо.
Да, дело в том, что вот такое понятие я развиваю, царский призыв. Дело в том, что это действительно, это реальность, сейчас об этом еще мало говорят, но рано или поздно об этом заговорят. Вот был царский призыв, когда государь счел, что мера греха, мера покаяния как-то уже они уравновесили друг друга, и вот надо призвать каких-то людей, чтобы они послужили царю и прославили его имя. И я не хочу себя уж во всяком случае присоединять к этим самым достойным людям этого царского призыва. Это прежде всего оптинские мученики. Это самый такой яркий пример, когда люди...
Новомученики?
Да, новомученики, которые пришли из РА-1, из МГУ, капитан команды.
Игорь Осляков, отец Василий.
Один из Сибири, один из Ростова-на-Дону. То есть они, каждый занимался своим делом, был успешен. И вдруг они все пришли помолиться за весь мир. За весь мир. Вот это не просто за Россию, матушку, за весь мир.
Да, приняли ангельский чин монашеский. Да.
Да. А есть множество тех, о которых никто не знает. И вот никто не знает о нас с отцом Александром.
Слава Богу. Каждый
своим путем приехали послужить батюшке. Отец Александр в качестве священника и, в общем, действительно, своими молитвами и своим подвигом вымолил, я считаю, вот, канонизацию царской семьи.
Это соборно, мы все вымаливали.
Ну, понятно, но все вымаливали, а только мы вдвоем организовывали эти покаянные крестные ходы.
Как вдвоем?
Вдвоем, потому что...
В 90-е годы.
Когда еще на Ганиле ничего не было. Да. Я помню, с Вячеславом Михайловичем Клыковым мы приезжали, там тайга была.
Да.
Тайга была.
Мы приезжали, батюшка, из Курганской епархии, его даже не пустили в Екатеринбургскую, так охраняли это место. А я из Москвы. Мы не созванивались в течение года.
Но вы были до этого знакомы?
Ну, как знакомы? Вот государь, все собирались на царские дни. И вот мы знали, я знал, что приедет отец Александр, привезет целый автобус со всем необходимым для того, чтобы вот это все было по чину соответствующим. А я приду и буду пробивать, там, договариваться с архиереями, с властями, чтобы нам это разрешили. И вот в течение нескольких лет, пока канонизация была, вот мы так собирались...
Пока не было канонизации, да?
Пока она наступила, да, пока была, то есть пока она наступила, канонизация уже всецерковная, мы так как бы по-партизански, но на самом деле всегда это было официально, все архиереи, Мелхиседек, Никон,
Владыка Михаил Курганский.
Михаил Курганский все время приезжал туда, потом Викентий, ну, Викентий же после канонизации. Все эти люди, они понимали, все владыки. И, конечно, нынешний митрополит Кирилл очень глубоко понимает роль царской семьи и, конечно, очень многое делает, чтобы...
Ну да, он все, тогда был митрополитом.
Да, да, все осознали. И вот так эти годы нас собирал государь. А потом как-то немножко мы потерялись на некоторое время. У батюшки там гонения были, как у всех праведников.
Ну ладно, какие гонения. Все по воле Божьей. Да.
Это все минуло.
Да,
слава Богу.
Я занялся педагогической практикой, благословил меня старец Кирилл, сказал, все, хватит, прославил, сейчас давай занимайся просветительством. А потом опять стало ясно нам, что нельзя раздельно. И вот мы... Сейчас уж сколько это лет, наверное, 10 назад?
Ну, наверное, где-то год 7-й или 8-й.
Ну, лет 10 назад, да.
Да.
Вот батюшка как-то навестил меня, и с тех пор вот мы все время навещаем Нину Васильевну.
Да. Ну, я тоже, когда бываю в Екатеринбурге, правда, батюшка, у вас я не была в храме, Ну, вот эти крестные ходы.
Вот такие
ходы,
красоты, да, здесь.
Да, красоты.
Это необыкновенно. Это
необыкновенно. Там горы.
Я купался в этой купели внутри.
А, это... вы были на крещении? Вот,
но,
на это крещение
не
были?
На это, на прошлое. Но такая же прекрасная была часовня. И вот это необыкновенное, что ты заходишь внутрь часовни, а там купель.
Но... А вот согласитесь, Владимир Ильич, батюшка дорогой,
да.
Вот сам Екатеринбург, Свердловск, область Свердловская, ужасное название, вот он какое-то мрачное впечатление оставляет, правда? Вот что-то, вот может быть, потому что там, ну, такой город был, да, там произошла эта трагедия. Сам Урал, конечно, благодатный, Верхотурье благодатное. А вот сейчас как-то немножечко и Екатеринбург становится, батюшка, более таким мягким и благодатным, нет?
Ну...
Прихожан-то много там? Вот я когда бываю там, летом,
сейчас,
конечно.
Сейчас открыто 60 храмов.
Вот.
Была одна маленькая церковка Ивановская. Сейчас открыто трудами вот наших владык. Значит, существует 60 приходов. Конечно, это отрадно, но это не так, как в Москве. В Москве, конечно, просто, ну, сердце сияет и от радости плачет, когда едешь по Москве, столько храмов. Ой, слава тебе, Боже наш, слава
и
тебе.
И монастыри,
только...
да.
Вот, да. Такого на Урале нет, потому что до сих пор бьются за самый первый храм Святой Екатерины, чтобы его построить. Город Екатеринбург, а храм не дают строить.
Как не дают?
Притом место пустое, историческое. Вот там фонтан, мол, сделали, мы не можем этого. В общем, такие большие сложности. Но вроде бы сейчас этот вопрос решен, и летом начнется строительство. Вот. Вот так что вот. Ну, да, это нас соединили царственные мученики, конечно, с Владимиром Ильичем, вот. После этого мы, конечно...
На Ганину яму, где монастырь царственных мучеников, там как град Китиш, Терема, много было в этом году? Я в этом году не была.
Вы знаете, вот там все действительно, благодаря владыке, все украшается, все как-то вот, ну, каждый раз приезжаешь, все что-то новое. Мне это очень радостно. Вот, владыка очень большой почитатель царственных
владыка
мучеников.
Владыка Кирилл, да, вы еще.
Да, владыка Кирилл. Ну, в этом смысле, конечно, так очень благодатно. Вот, ну, по городу, ну, у меня все-таки грустное чувство не оставляет.
Да, вот, батюшка, вы знаете, я тоже вспоминаю поездку в Верхотурье. Там все высланные уже либо вымерли, либо выехали. А местное население почему-то не очень стремится в храм. Не очень. Два монастыря. Покровский женский и Свято-Николаевский мужской.
Необыкновенной красоты.
Необыкновенной красоты. И местное население, к сожалению, они говорят, вот лучше бы ну, что-то построили. Больницу, например. И там открыли детский сад, например.
Аквапарк.
Да, да. И вот летом, да, приезжает много паломников. Очень много. На царские дни много паломников. А я была тогда зимой, и, в общем, до слез, что там очень бедно народ живет. Детишки голодные просили хлеба. Хлеба, не копеечку там что-то, или там, ну, вкусное,
да,
что-то.
Да.
Просто говорят, тетя, хлеба. И я думала, они шутят. Но они окружили машину, и действительно они были голодны. То есть, я говорю, а где же ваши родители? А мамка пьяная, или наоборот, там, мамка, ну да, мамка пьяная, а папка сидит. Вот так вот. И говорят, какие-то такие все замухрышечки, одеты плохо, бедненько. Вот, и меня это очень как-то, ну, опечалило.
Ну, сам Екатеринбург город престижный.
Ну, разумеется,
он
еще бы столица.
Он всегда претендует на какую-то столичность в своем таком менталитете. Но сознание для меня там, конечно, ну, такое в дурном смысле слова советское.
В дурном смысле слова,
да,
советское.
Вот, потому что там доходит до того, что собираются демонстрации, как вокруг Исаакиевского собора. Понимаете, вот это очень похожая ситуация. И вот там встают мы, значит, не дадим пруд, хотели на пруду построить храм, все только не дадим пруд, значит, этим самым, значит, да, вот, попам, да.
А почему это? А почему, батюшка, вот смотрите, сейчас наоборот, уже слово попы даже и не произносят, говорят священники, хотя ничего плохого в слове попы нет. Были раньше протопоп, да, назывались, да. Фамилия протопопов или попов. Ничего плохого в этом нет. Пастырь овец православных.
Да, поп, да? Ну нет, это шутка.
Но здесь же с какой-то...
Поп это по-гречески папас или
отец.
Поп, да, отец.
Отец. Вот, но вот что нужно сделать, чтобы переменить вот такое отношение на Урале, паствы? Может быть, мало мы идем в народ? Может быть, мало каких-то вот таких мероприятий, как у нас в Москве?
Нет, я думаю, что проблема на самом деле очень глубокая. Я думаю, что все это делается, вот там и какие-то концерты известных людей, все говорят там о православии. Приезжает отец Ефрем, старец Сватопеда, вот, Сафона. И, в общем, все как-то это крестные ходы, значит, вот все время, не только на царские дни, но и вообще там как-то. Но я думаю, что в каком-то смысле вот дьявол изо всех сил держится за это место, потому что это как бы вот его временное торжество, и, как бы сказать, именно в этом состоит суть вот этой страшной катастрофы 17-го года русской революции, что убиение царской семьи стало быть разрушение государства. Поэтому я думаю, что это временное торжество дьявола, вот он изо всех сил старается цепляться. У нас все-таки здесь и философ, и он...
Я думаю, что не то чтобы временное торжество, это просто действительно мистический центр борьбы добра и зла, Урал и Екатеринбург.
Да.
Это мистический центр. Это борьба там особенно остро идет. Почему? Ну, не случайно же выбрали это место для того, чтобы эту ритуальную жертву осуществить.
Вот, да. Не где-нибудь в Екатеринбурге.
Конечно.
Ипатьевский монастырь в Костроме, да, и Ипатьевский, да, дом.
Назвали специально.
Да, недавно, конечно, да, конечно.
И государь так не хотел. Они понимали, они же очень хорошо знали Россию. Они понимали, что это такое зловещее место. И вот, естественно, это состояние поддерживалось все время в течение всего советского периода.
Да.
И оно и сейчас продолжается. Но вот мы, допустим, ходили крестными ходами, когда еще не было канонизации. Мы идем уже под утро к краю на Семи Ключей. Со всего мира люди уже собираются. А при этом Екатеринбург спит. Открывают окна, смотрят, что за люди идут, откуда. Они даже не знают. Я когда в 92-м году приехал, привез такую пачку икон царственных мощей, в гостинице, везде раздаю, говорю, вот у вас такая страшная трагедия произошла, убили царскую семью. Они ничего не знали. Вытравлено все было из памяти. И поэтому, конечно, нужно время. Время и молитва. И вот
а вам не кажется, что взорвали Ипатьевский дом тоже как-то, ну, отчасти ритуально?
Ну, понятно, что тут ничего не... Все, что касается царя, это все носит сакральный характер.
Да. И по сей день. По сей... Вот, да, с этим фильмом «Непристойный», да?
Да,
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 да, конечно. И поэтому все, кто пытаются как-то вот на это каким-то образом ожесточиться, это значит, они ожесточаются против сакрально-духовной стержня какого-то вот очага России. Поэтому, естественно, они понимая это, и они осознают, что они поступают против Бога.
А значит, ну, конечно, и до сих пор успокоиться не могут, да? И фильмы эти, и вот с останками так называемыми тоже.
Ну, это... Екатеринбургскими их хотя бы называют правильно. Екатеринбургские, они же не царские. А все называют их в печати все-таки екатеринбургскими. Ну, настреляли, накопали, вот, но это, конечно, само по себе страшно, что тоже, значит, людьми, которые, в общем, возможно, что пострадали, вот, и, значит, ими спекулируют, выдавая их за... это вообще со всех сторон. Там, с одной стороны, надо вообще, так сказать, русским народом, а еще и за, в первую очередь, насадственным мужчинам. Это, конечно, все печально и грустно, но я думаю, что мы можем только говорить о проблеме, а все-таки пусть наши владыки, наша, вот, как бы сказать, высшая власть как-то примет это к сведению. Вот в этом году, кстати, приезжает на крестный ход, на вот это, на царские дни приезжает его святейшество, святейший патриарх Кирилл. Он возглавит богослужение. Я думаю, что соберется обычно 60-70 тысяч, бывает, на богослужение, представляете?
Там так это со всего мира приезжают православные.
Да. Вот, а я думаю, что тут в этом году 100 тысяч. Это просто уникально. Вот. Ну и сам крестный ход, это такая благодать.
Да.
Вот. Вы же участвовали.
Больших каблуках. Но мне тогда владыка Викентий сказал, ничего, иди, там автобусы, и посидишь в автобусе, если что. Я дошла. Удивительно.
На каблуках?
Да, удивительно. Ну, не такие уж сильно большие.
Все-таки 22 километра.
А удивительно, как легко, да? Как-то вот мистически. Тогда Крупин, помните, тоже на крестный ход пошел. Вы были тогда?
Ниночка, Нина Васильевна, прошу прощения. Мы же вместе были.
Я потом еще была без вас.
Без меня невозможно бывать, потому что я бываю там все время.
В этом году вы тоже были?
Конечно.
Он каждый год бывает, с 92-го года. Так что это я вот не ходил.
А вот, батюшка, вот молодежь. А? У вас молодых много верующих?
Я вы знаете, думаю, вот мы, я 15 лет служу у себя. Вот мы восстановили из руин этот храм буквально. Вот. Но сейчас уже все были молодежью, а стали уже вот так возрастными людьми, появились у них дети, и уже дети воскресную школу посещают.
Ну, вот, так слава Богу, значит, все хорошо.
Вот видите, тут сколько у нас детей. Вот сколько. Ну, тут, кстати сказать, не все, а тут только чуть-чуть. Вот, детей, да, наших, вот.
Каких, главное, каких детей? Нисколько каких? Вот, как
а у вас все своих деток много?
Ну, у меня 5, но они уже все большие.
Все взрослые, да.
Все большие. Вот последний тут в МГУ доучивается, но стала регентовать, так что я тоже думаю, может быть...
А где он регентует? У нас
она,
здесь
нет. Она,
Зачатьевском, да?
Она поет там в Зачатьевском монастыре, но регентует в основном у нас.
Это старшая дочь ваша, да?
Младшая.
Младшая?
Последняя.
Ну вот, батюшка, дети выросли. Вот и надежда, что и уральская земля тоже пополнится за счет молодых. Владимир Ильич, а как у вас в академии студенты? Ну, я знаю, что Илья Сергеевич...
Вы же знаете, что много, для нас прошлый год был трагичным годом.
Да, то, что отошел
Кирилл,
к Господу, да.
Отошел к Господу Шафаревич, великий мыслитель.
Великий мыслитель.
Все одновременно. И летом мы лишились человека, который, ну, можно сказать, олицетворяет своими трудами эпоху, целую эпоху.
Да.
То есть ушла эпоха Глазуновой. Поэтому, конечно, мы осиротели, не только мы, осиротели все те, кто думает о России, болеет.
Ну, наша русская культура, да.
Наша русская культура вся осиротела. Поэтому, конечно, все непросто. Но все-таки Илье Сергеевичу удалось за почти 30 лет существования Академии сформировать достойный коллектив. И, конечно, он не просто создал академию, он воспитал двух замечательных детей. Сына Ивана Ильича.
Иван Ильич теперь ректор, да?
Иван Ильич единогласно. Коллектив,
ну, конечно.
Коллектив. Это не всегда так бывает. Но в нашем случае это было так. Вот тот нечастый случай, к сожалению, когда достойный сын своего еще более достойного отца. Вот он действительно, ну, Илья Сергеевич возил их по святым местам на русский север. Поэтому он...
Ну и мама Нина Александровна была очень верующая. Какая мама... она была благороднейшая, изящная женщина.
Мама – это вообще ангел в плоти. Да, я много...
Ведь не было самоубийства, по-моему. Да,
да нет, конечно, какое-то. Да. Это трагедия.
Это трагедия.
Великая трагедия. Я очень много собирал материалы о книге, по книге об Илье Сергеевиче, беседовал с очень многими людьми, которые...
Вы написали книгу об Илье Сергеевиче?
Ну, да, я...
Издали?
Это еще не вышло, надеюсь.
О, как только издадите, приглашаю
надеюсь,
вас.
Да. Вот, и беседовал со многими, но не было ни одного человека, который бы ни в самых восторженных словах не выразил свое отношение к этой чудной женщине.
Да, просто. Нина Александровна была, мало того, что она была очень красива, как вот камея древняя, да, лицо такое?
Да, изящная, благородная. И преданно, и жертвенно. Она, конечно, всю себя отдала, чтобы вот мог совершить тот подвиг, который он совершил, Илья Сергеевич. Без нее, конечно,
и кроме нет. его творчества художественных картин, конечно, то, что он создал вот эту Академию живописи, ваяния и зодчества, как бы возродил ее, да, и там давал религиозное воспитание. К вам же в Академию заходишь, иконы висят.
Да, конечно.
Но это в учебном заведении крайне редко.
Но, я только знаю ваше.
Да, больше нигде.
Других я не знаю.
Никто себе не мог бы позволить, потому что, ну, все-таки имя Ильи Сергеевича это такое...
Да, вот он умел противостоять. Вот и воспитал целую плеяду каких художников.
Удивительный человек. В одиночку выступил против системы, против соцреализма, его лжи и победил. Вот это совершенно невероятно. Что значит... с Богом, когда вот кто... И один в поле воин, если ты воюешь за Богом.
Ну, Богом уже, значит, не один.
Значит, не один, да, но в поле-то один.
Да, я помню, я совсем юная была, когда вокруг манежа несколько витков, чтобы попасть на его выставку. Да, Царство Небесное, рабу Божьему Илье.
Вот, поэтому, конечно, там все трудно, но Иван Ильич так, в общем, как-то управляет этим процессом.
Так он вырос в Академии еще бы.
Конечно,
и при таком отце.
Да.
А, Владимир Ильич, вы обмолвились и о Игоре Ростиславовиче Шафаревиче. Вы же тоже были с ним близко знакомы.
Да, конечно, да. Мы очень с ним близки были. И я с ним брал материал, когда готовил книгу. Я с ним, у меня записан материал. Ему уже было более 91 года.
О!
Да. У меня записано
это одно из последних интервью вашей вот такой толстой большой книги.
Нет, это, она да? у меня будет в новом издании, надеюсь. И вот и меня поразило, у него инсульт был, в общем, да. Ну, возраст такой, какая ясная мысль. Вот только чуть-чуть там руки не слушаются, ясная мысль, четко все формулирует. Ну, гений.
Гений.
Да.
Гений. И не только в математике, но ведь так, он. В советское время еще были изданы книги вот это, о малом так, народе.
Да,
это в списках ходило.
Русофобия, это, да. же, это же... Но обратите внимание, когда была панихида гражданская в Президиуме Академии наук, собрались, ну, вся наша элита научная. Никто ни словом не обмолвился о его такой социальной роли. Говорили о том, какие его достижения в математике. Я не умоляю. Но то, что написал этот великий математик, никто бы не мог тогда написать просто, потому что он был академик, и его не могли, с ним ничего не могли сделать. Да, его лишили преподавания на мехмате в МГУ, там где-то с квартирами, с дачами, но стереть его в порошок не смогли, потому что самим Сталиным в свое время он был призван вот эту группу
Сталиным?
Да, Сталиным.
Но он Сталина не возносил.
Да, дело
никогда.
Не возносил или не возносил. Я говорю о его значимости.
Ну да,
если
да,
на
как
него
математика,
обратил
да.
внимание.
Сам глава государства.
Государства
да.
Конечно, он понимал, он собирал молодых, талантливых. Вот, так что... И тем не менее, вот ничего о нем не было сказано, как о великом мыслителе русском.
Вот вы должны написать книгу не вот. Только об Илье Сергеевиче, но и о Игоре Ростиславовиче Шафаревиче. А вот ваши книги, посвященные русской цивилизации, царской семье, где можно приобрести и какие последние книги ваши?
Ну вот, недавно, как вы знаете, книга вышла богато иллюстрированная, она имеет название «Преступление и покаяние».
Да, она у меня есть, но она такая громадная, что
и
я ее не
тяжелая.
Могла... Да, очень тяжелая. Я ее не могла привезти сегодня.
Но тяжесть, эта тяжесть, она, к сожалению, неизбежна, потому что мне удалось, я считаю, собрать лучшие картины, проиллюстрировать ее лучшими картинами. И наших современников, это школа Илья Сергеевича, и вообще художников русской школы. И поэтому эта книга задача была такая, что в наш век, когда все не успевают ничего делать, и, конечно, читать тоже, хотя бы полистать ее, и достаточно ее пролистать, чтобы понять, что, собственно, автор хотел донести до читателя. Хотел донести то, что не надо пессимизма, дорогие мои друзья. Я убежден, что мы накануне великого возрождения русской цивилизации. У нас такие защитники, у нас такие молитвенники.
То есть да. Это
небесное да. воинство. Да. Кто может противостоять этой силе?
Да.
Мы обречены на победу.
Обречены.
Только надо быть достойным и вот в этот момент как-то не соблазниться, потому что соблазны, конечно, будут страшные. Ну вот. Но слава Богу, пока все идет именно так, как предсказывал батюшка Серафим, что и возродится Русь.
Ну да.
Будет.
Вот я как раз, исходя из того, что прочитал, вот как раз это, что батюшка, конечно, жил и живет, и молится именно о возрождении. И вот батюшка Серафим, вот, конечно, такой наш заступник.
Батюшка, а почитайте стихи ваши.
Стихи, ну, я ведь, вы знаете, Нина Васильевна, все-таки лирик по призванию.
Я знаю.
Вот. Но если только лирические, вот. Хорошо. Так, где-то вот тут было.
Дорогие слушатели, я еще раз повторю, сегодня наши гости – профессор Большаков Владимир Ильич, доктор философских наук, проректор Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, автор многих книг по истории русской цивилизации и царской семьи. И дорогой гость, замечательный батюшка, священник с Урала, поэт, член Союза писателей России, настоятель Успенского храма на Чусовой реке, близ Екатеринбурга, Екатеринбургской митрополии.
Ну, хорошо, вот такие лирические стихи. Вот как раз у нас есть там одна... сейчас она уже, правда, закончила школу, но 3 года назад еще училась в школе, посвятила мне стихи, я ей тоже ответил, Настеньке Лузиной. Вот. А я еще туман веслом не трогал, на гальку спрыгнув, ног не замочил, и в росах с позаранку не продрогнул, встречая восходящие лучи, а солнце просочится сквозь ладони, и в шелковом огне вся гладь воды, лишь после в сетях плещется и тонет, когда грядут тяжелых бурь валы. Но к вечеру по сердцу все милее, и звездный строй, и в неводе луна, и огонек в окошке дальнем тлеет. О, как неповторимо здесь у нас! Вот так.
Ну,
вот.
И еще, батюшка, почитай.
Ну, хорошо. Вот это
вы
вот
знаете,
более...
когда вы у меня один раз были на эфире, читали стихи свои, потом было столько звонков, просили ваши книги. В Москве их нет, конечно, да?
Да, но надо издать, надо нам что-то сделать, чтобы они были. Вот тогда можно было. Значит, я в основном все-таки последние стихи.
Хорошо.
Автора. Это для автора всегда это лучше. Не видать листвы твоей береза, той, что светописью в полдень блещет дружно, нынче инеем покрылась от мороза, бахромой украсилась жемчужной. Прежде утром с ветерком невинным живописью трепетной повяжет все деньки мои веселые годины, но на землю лист осенний ляжет. И зачту по кисточкам хрустальным жил твоих течений самых ранних, и не налюбуюсь час опальный кружевами, что усыплют сланик, и снега, и хлад колючий клонит все твое величие к стремлению, к величию стремления. Сколько студный ветер туч прогонит, до смолистой зелени весенней, чтобы кончики ветвей опять краснели, облизавши голубую дымку, чтобы птицы всех мастей воспели гимн весенний солнышком обнимку. Вся закуржевела белая береза, черноточины ее едва блистают. Отдалась строптивому морозу, да и он когда-нибудь растает.
Символ России — береза, да, батюшка?
Ну, это да.
Вот сейчас как-то меньше берез стало у нас в Подмосковье.
Да.
Больше такие хвойные. Но все-таки без березы Россию представить нельзя. Как Солоухин написал: «Стоять среди железного мороза умеет наша светлая береза». Почитайте еще что-нибудь такое. Ну, вот уральское-уральское.
Уральская.
Да. А вот, нет?
Ну, можно. Угу. Ну, у меня очень немало стихов таких, ну, стилизованных по древности, что ли, вот, ну,
вот. Ну, у вас подростку... лексика такая, так это хорошо, это хорошо. Главное, чтобы не английский акцент, а вот именно русский говор народный.
Ну, тут не... Ну, в общем, можно вот так. «Не хотела речка замерзати, сизую струю по дну пускати, с бережком по камушкам играти, солнышком в излучинах плясати. По весеннему хотелось ей бежати, красотой зеркальную блистати, лес и дол хранить и величати, животинку влагой напояти. Не хотелось речке унывати, льдом пресветлое лицо свое связати и устам на сливах умолчати, малой волной не колебати. А хотелось речке веселиться и в большой рекою в полдень слиться, по лесам меж гор камней крутиться, всякому в любви своей присниться. Серебро чернеет вот, как тает, в путь за облачком лихим не успевает, не дотянется травы сырой росинки, слепотою обольстят ее снежинки, станет речка плакать, задыхаться, холодом колючим уязвляться, грузным льдом тяжелым покрываться, с берегами белыми сравняться. А пройдет охотник, чуть наступит, белый снег в воде сырой уступит. Там, под зимней толщею, играет речка, что весны блаженно чает. И не умирает, а играет. Всю мою судьбу любовь сличает.
Браво. Батюшка, у нас уже, оказывается, так мало времени. Вот, вот, пожалуйста, помолитесь, пожалуйста, о наших жертвователях. Радио Радонеж у нас, как всегда, нуждается, батюшка, вот, к сожалению.
Ну, может быть, по приезду уже на приход или как?
Нет, вы сейчас прочитайте, пожалуйста, вместе, дорогие слушатели, дорогие радонежцы, давайте мы с батюшкой вместе вздохнем о наших жертвователях.
Господи, благослови, помилуй рабов твоих, подаем здравие и спасение во всем благое поспешение рабом твоим протоиерею Михаилу, рабе Божией Валентине, болящей Ольге, Нине, Владимиру, болящей Наталье, Дарье, Елене, Наталье, Вадиме, Татьяне, Злате, Анне, Александру, Иоанну, Всеволоду, Татьяне, Ирине с очадами, Андрею, болящему Алексею, Владимиру, болящему Ольге, Ларисе, Антонине, Марии, Вере, Людмиле, Петре, Алексее, рабом Божьим Екатерине, Александре, Арсению, Михаилу, болящей Тамаре, болящему Петру, рабом Божьим Ксении, Ларисе, Вячеславу, Нине, Юрии, Галине, Алексее, Людмиле, Вадиму, Марии, Наталье, Ольге и Ольге, Анне, болящей Марии, Елене, болящей Татьяне, Нине и Владимиру.
Помоги, Господи.
И упокой, Господи, со святыми рабов Твоих, преснопамятному, преснопамятного архимандрита Кирилла, преснопамятного архимандрита Наума, новопредставленного архимандрита Венедикта, новопредставленного Георгия, новопредставленного Давида, Валентины, Леонтия, Владимира, Сергия, Владимира, Валерия, Аркадия, Антонины, Валентины, Павла, новопредставленной Зинаиды, Елисаветы, Евгения, Владимира, Сергия, Нины, Никиты, Владимира, новопредставленной Анатолия, Ольги, Игоря, Ильи, Василия, Галины, Бориса, Александра и всех от века приставшихся, усопших православных христиан. Подаем, Господи, вечную память и со святыми упокоение.
Царство Небесное. Дорогой батюшка, вы на Урал возьмете к себе в церковь, эти записочки помянете нас у своего престола. Спаси, Господи.
Да.
Спаси, Господи. Дорогие слушатели, у нас 3 минуты, а там вопрос такой. Мы, простите, мы не брали звонки сегодня, потому что батюшка драгоценный с Урала приехал. Да и нет, не так часто он у нас бывает. Когда вы теперь будете в Москве?
Ну, только после Пасхи.
Ну, если будете, вы мне позвоните, и обязательно, обязательно, дорогие слушатели, с книгами придете. Владимир Ильич, вопрос был, но мы не успеем ответить. О возрождении России. Верите? Говорят, Бог-то Бог, сам не будь плох. Вот что делать, чтобы быстрее это наступило?
Все очень просто. Вот Игорь Ростиславович когда-то, у него был творческий верш, его спрашивают, как, что будет с Россией? Он просто ответил, а что хотите, то и будет. Все рассуждают, а что будет? Вот, а что мы хотим? А мы хотим, чтобы традиции укрепляли, чтобы обезьяничье это прекратилось.
Чужебесие,
Европы,
да.
Чтобы Россия сосредоточилась. Ведь мы тогда с Вячеславом Михайловичем еще 30 лет назад понимали, что для того, чтобы нам возродиться, нам надо отделиться от Запада. Он разъедает нас своим вот этим потребительством. Но как было отделиться? Невозможно. Так они сейчас от нас отделились. Это же Господь, кого хочет наказать, лишает разума. Вот он, Запад, лишил разума. Они помогают нам возродиться. Запад помогает. Безумцы.
Дай Бог.
Кого не желая.
Не желая, да. Так что мы, безусловно, возродим наши самые добрые традиции и украсим.
Я думаю, что Бог поможет. Бог поможет.
Я всегда цитирую, мне очень нравится выражение Святейшего Патриарха. Он говорит, да вся русская земля – это антиминс. Настолько она полита, да, русской кровью. Кровью мучеников, исповедников. Весь 20 век, пожалуй, да, батюшка? А у вас-то на Урале действительно это русская царская Голгофа. Дорогие слушатели, у нас закончилось почти время. Я благодарю профессора Большакова Владимира Ильича. Благодарю дорогого батюшку отца Александра Никулина из Екатеринбургской митрополии. И всем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, всех благ, батюшка. Благословите еще разочек.
Господь да благословит всех слушающих и всех участвовавших в этой вот передаче, тем более посвященной святым царственным мученикам.
Спаси, Христос.
Храни вас, Господь.